Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Ищем выход» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор, добрый вечер.
Здравствуйте.
Обсуждать мы будем все международные глобальные аспекты, конечно, того, что происходит рядом с нами, с нашим участием на Кавказе и в окрестностях. Окрестности – это Европа, и Россия, и Америка, и все, что хотите. Понятно. Ну, давайте мы начнем с сегодняшних сюжетов, связанных с Грузией и НАТО. Значит, сегодня официальный представитель НАТО Кармен Ромеро сказала, что Грузия может рассчитывать на поддержку НАТО в вопросе присоединения к блоку. Ну, до этого Ангела Меркель говорила, что двери НАТО практически гостеприимно открываются для Грузии. Ну, и еще были какие-то высказывания на эту тему тоже от натовских европейских людей несколько дней назад. Вот, честно говоря, мне это кажется странным. Потому что, когда все это произошло в Грузии, с Грузией, то первое, что я подумала, ну все, вот НАТО теперь для них накрылось. Там хорошо это или плохо, для кого хорошо, для кого плохо, другой вопрос. Но после того, что мы наблюдали с расширением НАТО, которое, наверное, не хочет больше расширяться, с расширением Европейского Союза, который тоже, в общем, получил по полной программе от новых членов из Восточной Европы, вроде как казалось, что ну зачем им еще эта головная боль? Тем более такая, как здесь. Нет, они говорят, что добро пожаловать, дорогие грузинские друзья.
Ну, ничего другого они сказать не могут, потому что если вдруг сейчас они официально скажут, что, знаете, теперь вот, пожалуй, мы не будем принимать Грузию, это ведь с политической точки зрения что будет значить? Что мы прогнулись перед Россией. Россия вот показала свою силу, показала силу, и мы сказали, не-не-не, ну все, тогда ладно. Такого быть не может. И ни Ангела Меркель, ни Николя Саркози, ни любой другой натовский представитель ни в коем случае не может сейчас произнести вслух, что, вы знаете, с членством-то теперь уже, увы. Другое дело, что то, что говорила Меркель, допустим, вчера, и то, что было преподнесено, ну, прежде всего, грузинскими представителями как однозначную поддержку, на самом деле совершенно не отличается от того, что говорилось на саммите НАТО в Бухаресте в апреле. Там ведь тоже было принято в итоге такое хитрое решение, что мы план действий по членству не даем, а зато мы заявляем в коммюнике, что Грузия и Украина будут членами НАТО. Не обозначая ни времени, ни каких-то процедурных шагов. Она, собственно говоря, Ангела Меркель вчера повторила то же самое. Это означает, что мы демонстрируем приверженность, мы поддерживаем, солидарны. Ну, а уж конкретно, ну, знаете, как созреют условия. И в декабре будет обсуждение на министерской встрече НАТО. Я практически уверен, что, конечно, никакого плана действий по членству не будет, потому что тот раскол в НАТО, который был, причина этого раскола, они никуда не делись, они усугубились, потому что страны, вот, выступавшие против, говорили, что нам это зачем.
То есть причина раскола, на самом деле, как общаться с Россией, правильно? С ней, наоборот, всячески замиряться или всячески не замиряться?
Как общаться с Россией, во-первых, и, во-вторых, вообще, что такое НАТО? Потому что ведь что случилось с НАТО вот сейчас? С НАТО случилось, в общем, некоторый конфуз, потому что Грузия, президент Саакашвили, когда начинал вот свою операцию, я думаю, что он рассчитывал на поддержку, ну, ясное дело, на полную политическую поддержку Запада, но не только. А в крайнем случае, я думаю, что он где-то не исключал, что, может быть, даже и если как-нибудь обернется плохо, то его защитит или НАТО, а скорее просто Соединенные Штаты, которые вообще с ним в очень хороших отношениях. А выяснилось, что...
Ну, вообще, трудно было, на самом деле, всерьез рассчитывать на что-то подобное.
Вы знаете...
Мы, конечно, видели, в общем, в каком шоке, например, был президент Буш в Пекине, когда он первый раз комментировал всю эту историю.
А, вы знаете, да.
Он явно был не
президент
в восторге.
Президент Буш явно был не в восторге. Он явно просто не очень понимал, что происходит. А в то же самое время 10 июля Кондолиза Райс была с визитом в Тбилиси. То есть ровно за месяц до событий. И на пресс-конференции публичной, которую можно найти на сайте Госдепартамента США, транскрипт, там говорят следующие слова публично. «Мы всегда сражаемся за наших друзей». Речь там шла, конечно, это не был контекст, что мы пришлем войска. Там был как раз вопрос о том, как будет с НАТО. И Кондолиза Райс сказала, что значит, на саммите, вернее, на встрече в декабре мы этот вопрос обязательно поднимем и будем изо всех сил его продвигать. На что президент Саакашвили сказал, то есть вы будете за нас сражаться? На что Кондолиза сказала, мы всегда сражаемся за наших друзей.
То есть он это понял буквально?
Вы знаете, после такой фразы, и особенно после того, как спустя там пару дней после этого были проведены достаточно масштабные американо-грузинские учения под названием «Немедленный ответ», я бы вообще на месте Саакашвили, наверное, тоже поверил, что его защитят в том числе военным способом. А вот этого не случилось. Ну, по понятным причинам, потому что на самом деле всерьез воевать за Грузию никто не собирался. И сейчас и натовское, как бы, доверие к НАТО несколько пошатнулось. А самое главное, под вопросом оказалась способность Соединенных Штатов реально защищать своих друзей и союзников. И вот это, пожалуй, самое главное, что произошло для Вашингтона. И теперь вот вся эта жесткая предельная риторика, которая оттуда звучит, и там какие-то демонстративные заявления, что мы пошлем военный флот с гуманитарной этой самой помощью, впрочем, флот, я так понимаю, не вышел пока что. Это все попытка, в общем-то, несколько отыграть назад вот это вот некий конфуз, который возник. И то, что сейчас пишут в Америке, ну, симпатий к России там практически нет и не будет. Но после первой волны просто такой, я бы сказал, истерического осуждения России, пошли рассуждения о том, простите, а мы-то что делали? Мы его зачем обнадеживали? И почему так вышло, что Америка всему миру показала, что мы не способны ни на что повлиять? Вот самое главное. И это каким-то образом тоже влияет и на НАТО, потому что вот сейчас Грузия и Украина будут говорить о том, что им обязательно надо в НАТО, потому что им угрожают. Теперь это звучит более убедительно, чем раньше.
Но с Украиной там все-таки такая более сложная
история. Безусловно, но я думаю, что президент Ющенко будет упирать именно на это. Что вы видите, что случилось с Грузией, потому что нам не дали планы действий.
Но вы согласны с этой логикой, что, это я прочитала в какой-то американской газете на днях, что вот на там Польшу, страны Балтии, там на кого-то еще не напали так, как напали на Грузию по одной единственной причине, а были только там разные, да, там какие-то дипломатические, там пиаровские истории, как с Эстонией, как с Польшей, как, ну, ясно. Вот на них вот так вот не наехали по одной единственной причине, что они состоят в этой организации, а Грузия не состоит.
Нет, это, безусловно, не так. Это вообще разные темы. Ну, если представить себе невероятное, что Эстония решает проблему русскоязычного меньшинства при помощи установок ГРАД, тогда да, тогда есть реальная опасность такого рода инцидентов с Россией. Но поскольку это представить себе невозможно, соответственно, и никакого резона России там таким образом себя вести нету. Я бы сказал... Есть другая сторона, что вот Польша поспешно после этих событий договорилась с Соединенными Штатами по размещению ракет-перехватчиков ПРО, а заодно по, значит, системе Патриот. Вот что это означает? Это означает, что Польша НАТО-то не доверяет. Польша не верит в то, что в случае чего, не дай бог, НАТО их защитит. Они доверяют только прямым гарантиям Соединенных Штатов и прямому военному присутствию американцев. Потому что они видят, что в НАТО все, в общем, очень зыбко. Одни за, другие против, с Россией поссориться не хотят. И НАТО, как организация, свою военную дееспособность в значительной мере утратила. А значит, если мы хотим гарантии, то гарантии нужны только от самого сильного начальника. И вот я думаю, что одним из следствий всех этих событий может быть, вообще говоря, дальнейшая деградация НАТО как системы безопасности и появление такой возможности, как прямые американские военные альянсы, двухсторонние или многосторонние, с восточноевропейскими странами вне рамок НАТО. И, кстати говоря, с Украиной в том числе. Конечно, если на это пойдут, то это будет означать уже очень резкую эскалацию отношений с Россией, но я бы это не стал исключать, потому что если вот будут требовать эти гарантии, то больше гарантий дать никто не может, кроме
Америки. Это даже не шаг назад, а исторически это, я не знаю даже сколько там, вот как в детских играх, там этих фишек назад бросают, 10, 15.
Ну, бывает и такое, и не только в детских играх, к сожалению. Нет, я не думаю, что это наиболее вероятный сценарий, просто потому, что Соединенные Штаты перегружены военными обязательствами. Сейчас идут два серьезных вооруженных конфликта в Ираке и в Афганистане. Кстати говоря, в Афганистане тут еще дополнительная радость. Сегодня отставка президента Мушаррафа пакистанского, когда дальше не очень понятно, что в том регионе будет происходить.
Ой, мы это обсудим.
Мы это обсудим. Это просто связано. Это просто связано, потому что общая обстановка вне пределов постсоветского пространства, она осложняется. И куда еще брать на себя обязательства в отношении Украины или Грузии, непонятно. Это, то есть, будет означать, что просто Америка идет ва-банк для поддержания собственной, ну, доверия к себе как сверхдержаве. Но я не думаю, что это случится, но это нельзя совсем исключать.
Арина задает вопрос в виде смс-ки. Я, кстати, напомню, номер +7 985 970 45 45. Пишите нам прямо сейчас, в течение этого часа. Вот Арина спрашивает, как вы считаете, в войне на Кавказе какова роль лидера Южной Осетии? Игрок ли он вообще? Может быть, он марионетка России, спрашивает Арина. Ну, Южная Осетия и Абхазия, и у нас тут отдельная тема в вопросах наших слушателей и зрителей на эту тему по поводу дальнейших целей и независимости двух этих образований. Но вначале тогда о Рине, о роли.
Я не могу похвастаться тем, что я хорошо знаю ситуацию в этом регионе в Южной Осетии, поэтому не буду судить. В целом я бы сказал так, что мы оказались в ситуации в силу целого ряда причин, когда российским солдатам приходится проливать кровь буквально за вот эти вот, за защиту этих территорий. Выбора, как мне кажется, не было. То есть, когда говорили, вот Россия вмешается, не вмешается, у меня не было сомнений, что Россия вмешается. Но коль скоро уже мы должны платить такую цену, то надо быть четко уверенным, абсолютно стопроцентно уверенным, что местное руководство... Нет, даже не то, что что-то получит, что местное руководство ответственное и играет с нами в одну игру, а не пытается параллельно решать какие-то свои цели.
Так оно уже какое есть, это руководство?
Ну, что значит, какое есть? Это руководство полностью зависит от России. Оно и зависело раньше, а теперь-то уж тем более. Так что я не могу делать выводов, но то, что надо очень четко проанализировать деятельность югоостинского руководства и понять, так сказать, полностью ли их интересы совпадают с российскими, или там есть какой-то люфт, где они свои интересы преследуют, и просто четко требует лояльности в данном случае, потому что от этого зависит жизнь просто российских граждан. Опять-таки, мы защищали российских граждан там, но давайте защитим их здесь.
Ну, хорошо. А Дмитрий Кирсанов, студент из Москвы, с вопросом. Как вы думаете, какой будет позиция Европы при обсуждении независимости Южной Осетии и Абхазии? Готовы ли европейские страны вообще начать такой разговор? Впечатление у меня, опять-таки, вот сугубо, наверное, неправильное и ни на чем не основанное, но впечатление, что они в какой-то момент прошедших там полутора недель, они смирились, европейцы.
Ну, как? Значит, президент Саркози, когда здесь был, и они с Медведевым объявляли вот эти 6 пунктов, виртуозно избегал говорить о территориальной целостности Грузии. Ему задали прямой вопрос, почему он не упоминает этого, и он очень витиевато по-французски, в французском стиле объяснил, почему он этого не делает, так что никто ничего не понял.
Так у него была задача танки остановить на тот момент, и больше ничего.
А у него была, безусловно, задача остановить танки, но в то же самое время, я думаю, что любой реальный политик в Европе понимает, что ни о каком восстановлении суверенитета Грузии над этими территориями речи идти не может уже. Другой вопрос, что это, во-первых, не автоматическое развитие событий, во-вторых, оно не моментальное. Даже в случае с Косово, значит, с Косово на следующий день после того, как прекратилась война, вот в 99-м году, было ясно всем, что Косово больше никогда в составе Сербии не будет. Но сказать об этом открыто было нельзя. И поэтому принимали всякие паллиативные там резолюции. И, в общем, прошло 9 лет, прежде чем вот это де-факто стало, по крайней мере, отчасти де-юре, признано какими-то странами. Я думаю, что и здесь тоже можно говорить только о довольно длительном процессе. Россия оттуда, думаю, не уйдет уже теперь, когда уже действительно люди гибли за эту территорию.
Не уйдет откуда? Из Осетии?
Из Южной Осетии и Абхазии, да.
Угу.
Но, скажем, то, о чем сейчас все говорят, что надо признать. Вот взять и признать их. Я не очень понимаю, что решит это признание. Потому что для судьбы этих двух территорий кардинальным было бы признание кем-то еще, кроме России. В случае с Косово, как ни относись вот к этому решению о признании независимости односторонне провозглашенной, Соединенные Штаты обладали политическим ресурсом для того, чтобы обеспечить 40, там, сколько, 7, что ли, стран, которые признали. Причем такие страны не последние, прям скажем. У России, к сожалению, такого ресурса нет. Если Россия признает, то ни одна страна этого не сделает вслед за ней.
И вы вот видели, собственно, что этого ресурса нет, когда никто не поддержал,
никто
сейчас
не поддержал
эту историю с Грузией.
Ну, тут я-то и не ожидал, что кто-то может поддержать, а как соседи могут поддержать эту историю, если каждый из них подспудно это проецирует на себя? Ведь как у них логика какая? Если Россия готова применять силу для решения каких-то проблем в одной соседней стране, а чем другие, так сказать, лучше?
Ну да, и все говорят, ага, а вы говорили однополярный мир.
Ну вот, про однополярный мир зря говорили, кстати,
вот
это
зря
правда.
Говорили, конечно. Ну и про Косово зря говорили.
И про Косово зря говорили. Нет, тут вот все, что случилось, я говорю, вот на мой взгляд, само решение применить силу и то, что последовало, не имело уже альтернатив. Я не вижу никаких возможностей для России повести себя иначе. Но то, что предшествовало этому, и политика России на этих территориях, и политика Запада, и разрушение последовательное всех институтов международных и международного права, в котором участвовали все, начиная с Соединенных Штатов. Вот мы и получили, что теперь, следуя примеру Вашингтона, все, кто имеют какие-то силы, стараются реализовать свои цели, не глядя на нормы и правила. Вот и все. Так что, когда президент Буш говорит о том, что в 21 веке не вторгаются в суверенные государства, я от смеха падаю просто под стол. Ну, как у него поворачивается язык. Да, вот.
Да, кстати, о Буше. Вот Саша из Питера, как всегда, формулирует так очень забойно. Саша пишет, получается, что из-за Осетии Россия плавно движется к войне с Макейном.
А значит, во-первых, ну почему уж сразу с Маккейном? Значит, я.
А Саша сразу пропускает несколько ходов.
Сразу же Маккейн.
И сразу, как бы, вперед очень далеко смотрит.
Мне кажется, что мы рано чествуем Маккейна еще. Далеко еще до выборов, там 3 месяца, и причем таких самых главных 3 месяца. Кстати говоря, когда вот рассуждают о том, что эта война очень сильно повысила его шансы, я бы не спешил, потому что далеко еще, действительно, до.
Подождите, он выглядел гораздо убедительнее, чем Обама.
Понятно, что он выглядел убедительнее. Обама вообще никак не выглядел, да. Его не было. Но еще далеко до выборов, еще много чего может случиться. А потом, хотя по опросам американцы так обратили внимание на ситуацию с Грузией, но ясное дело, это не находится в центре их внимания. У них другие совершенно приоритеты в избирательной кампании. И да, это сыграло на Маккейна, но не неизвестно, что произойдет до. Как говорят в Америке...
У нас тут в Грузии еще за эти 3 месяца вообще неизвестно, что может произойти.
Неизвестно. Нет, если будет перерастание в серьезную эскалацию, то да, конечно, это будет играть на руки тому кандидату, которого ассоциируют с проблемами безопасности. Но я все-таки надеюсь, что этого не будет, а тогда это быстро вернется обратно к той тематике, которая главная для американцев. Джордж Буш-старший в начале 91 года победил Ирак. И считалось, ну, само собой разумеется, что, конечно, он выиграет в следующем году, выиграет выборы. А оказалось, что к тому времени уже все забыли про Ирак, и Клинтон выиграл совершенно, так сказать, под другими лозунгами. Так что тем более здесь, когда все-таки прямого касательства это не имеет к американскому избирателю, я думаю, что еще не вечер совсем.
Ну, прямого касательства, конечно, это не имеет к американскому избирателю. Но вот, скажем, образ, да, который возникает, а когда такие происходят события, да, то вопрос формы реагирования и вообще того, как вот это внешне выглядит, это же имеет большое значение. Вот там Обама, который просто не нашелся с ответом фактически, и, предположим, Маккейн, у которого и это тоже было уже давно заготовлено, потому что он, слава богу, уже много десятилетий в теме, и он все про это знает. Он просто достал готовую карточку там с тезисом, и его хорошим, уверенным голосом озвучил, с правильным выражением лица. Вот да. Это вот не работает на американского избирателя?
Нет, это работает просто...
Правильное выражение лица.
Если бы это случилось в октябре, это бы однозначно работало. Тут еще не обязательно. Но выражение лица работает стопроцентно. Мне кажется, что вообще для исхода американских выборов, ну, есть два еще события, которые повлияют. Это выбор вице-президента, потому что вот сейчас мы ждем, кого они объявят. Очень важно. И второе – это персональные дебаты, теледебаты. Вот если во время этих дебатов харизматичный, красноречивый, выдающийся оратор Обама...
Но неопытный.
Дело даже не в том, что он неопытный, а если он даст минимальное основание заподозрить, что он в критической ситуации может как бы слегка вильнуть или сдрейфить, вот тогда, я думаю, все. Тогда для него, вот, потому что для американцев, насколько я понимаю, это вообще принципиальный вопрос. Президент, если что, должен быть как скала. А если он какой угодно златоуст, выдающегося интеллекта, но может возникнуть сомнение, что у него есть все определенные необходимые части мужского организма, то вот это беда, вот это уже непреодолимо. И тогда никакой возраст Маккейна, что многие опасаются, что он старый, но тогда этот возраст станет его преимуществом. Но это еще это вариант. Я не знаю, как оно будет. Может, Обама до дебатов так, значит, натренируется демонстрировать мужественность, что всех победит.
Выучит слова какие-нибудь. Но он же не зря сейчас ездил по Европам.
Но он-то ездил именно как такой вот голубь мира, скорее. Тут вот что делает Грузия, содействует, она меняет немножко повестку дня. Вот это вот главное. Если на повестку дня в какой-то форме выплывет безопасность, то, конечно, шансы Маккейна резко повышаются.
Это очень интересно. Мы продолжим эту тему через несколько минут. Я напомню, что это программа «Ищем выход». Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сегодня с нами. Буквально 3 минуты и продолжение разговора. У нас есть еще несколько тем.
Ищем выход. Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
И мы продолжаем программу «Ищем выход» в студии прямого эфира. Ольга Бычкова, «Ищем выход» мы с Федором Лукьяновым, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике». Давайте сейчас поговорим о глобальной политике, а потом вернемся опять к нашим всем вот окрестным
зигзаг
делам.
Зигзаг такой совершенно.
Да. Давайте поговорим про первиза нашего Мушаррафа. Потому что вот там тоже зигзаг произошел буквально сегодня. Конечно, ждали этого зигзага какое-то время, но тем не менее вроде как... Вроде как, вот что, согласился уйти в отставку Мушаррафа.
Согласился уйти в отставку, но, очевидно, там была какая-то закулисная договоренность, ему данной гарантии, что его никто не тронет, там будет он жить на своей ферме.
Что на свою ферму поедет, да, и да. Никаких преследований. Да.
Я думаю, что это все очень тревожно, потому что Пакистан вообще одно из самых опасных мест в мире. Страна крайне пестрая в этническом и религиозном плане. Обладающий ядерным оружием, неконтролирующая часть своей территории и перенаселенная. То есть полный набор...
И очень бедные,
да. Угу. Полный набор качеств, которые потенциально создают угрозу и экстремизма, и терроризма, и так далее. Я думаю, что это вообще дальнейшее развитие событий там очень скоро привлечет гораздо больше внимания, чем Грузия. Потому что, конечно, с точки зрения угрозы глобальной стабильности и позициям Соединенных Штатов, это куда важнее, чем то, что происходит вот на постсоветском пространстве. К сожалению, опыт показывает, что как бы демократическое правление в Пакистане, как правило, не очень долговечно и не очень успешно. То есть вот,
не очень демократично.
Ну, это уж как получается. Ну, по крайней мере, когда там не военный управляет, как генерал Мушарраф, а вот там Беназир Бхутто был, а Наваз Шариф был... все равно проблемы набираются, нагнетаются и кончаются, как и в случае с приходом Мушаррафа, военным переворотом. Запад, ну, Соединенные Штаты, Великобритания, вообще западное сообщество делало ставку на Мушаррафа как бы на меньшее зло. Человек, который всегда говорил, что он будет держать все под контролем. Был это миф или это была реальность, черт его знает, трудно судить. Но сейчас... учитывая, что дела в Афганистане у коалиции западной идут, мягко говоря, не блестяще, и все говорят о том, что корень проблем, вот он, собственно, на пакистанской территории, где, ну, по версиям укрываются и руководители Аль-Каиды, и уж, по крайней мере, тыловое обеспечение всего сопротивления афганского и Талибана находится там. Так что вот что делать, будет ли власть в состоянии контролировать все это, никто четко быть уверенным не может. Говоря, кстати, о перекидывая мостик от предыдущей темы, о том, насколько крут Барак Обама, он одно из первых своих заявлений по внешней политике в начале года он сделал в отношении Пакистана, сказав, что если он станет президентом, то он вообще может осуществить военную операцию против Пакистана, потому что тот поддерживает террористов и не очень помогает Америке бороться с талибами.
Ну, это ему очень поможет вот, в свете Ирака, Афганистана.
Ну, вот тогда ему об этом и сказали, что с тех пор он не очень об этом говорит, но постановка вопроса правильная, что не надо было идти в Ирак, где было плохо, но стабильно, а надо было сконцентрироваться на Афганистане и Пакистане. Но, конечно, сейчас уже о какой-то военной операции говорить не приходится там.
А почему Россия никак в этой истории не участвует? По крайней мере, ничего не слышно.
Ну, МИД сделал заявление по этому поводу.
Я имею в виду не заявление. Ну, понятно, что МИД делает заявление по всем поводам, и все МИДы делают заявление по всем поводам каждый день. Но когда был Афганистан, понятно, что это имело к нам отношение. Там, когда был и продолжается Иран, да, тоже, когда был Ирак, то же самое. А вот Пакистан – это как бы не наша территория.
Пакистан – это не наша территория. В Пакистане, насколько я понимаю, у России никаких возможностей влиять на ситуацию нет. Это всегда была территория влияния и, так сказать, присутствия Соединенных Штатов. Ну, так повелось с момента, собственно, образования Пакистана, от падения его от Индии британской. И я не очень представляю, что Россия могла бы там делать. Почему Россия и должна ли Россия быть более активной в Афганистане, это вопрос очень сложный, учитывая нашу предысторию и то, как нас там помнят. Вмешиваться в эти дела, наверное, совершенно не стоит. Ту поддержку тыловую, что ли, которую просит западная коалиция, Россия и оказывает, транспортную. Но потенциально это, конечно, большая угроза, потому что это угроза, прежде всего, выход ситуации в Афганистане и Пакистане из-под контроля, это угроза Центральной Азии. А угроза Центральной Азии – это, по сути, угроза России.
Ну, это такая типичная, да, история там, конца 20-го, начала 21 века, потому что вот эти страны третьего мира, так называемые, да, не обзавелись там какими-то мускулами, оружием, ядерным в том числе. ну, там, тем всем, да, и как бы вот западный мир не знает, что теперь с этим делать. Рецепта нет.
Рецепта нет.
Имеющиеся механизмы, по большому счету, не сильно работают.
Не сильно работают. В Пакистане все держалось, ну, может быть, и будет держаться на какой-то очень сложной системе взаимных договоренностей, недомолвок, прикрытия одного глаза на происходящее. Мушарраф виртуозно балансировал между американцами и талибами, очевидно, совершенно, так сказать, играя двойную игру, если не больше. Не знаю, возможно ли там иначе, потому что, конечно, в той ситуации это легко со стороны тут комментировать, а там это сложнейшая страна. И другой вопрос, что ведь Соединенные Штаты с одной стороны его поддерживали, с другой стороны оказывали постоянное давление по поводу, вроде как, надо демократизироваться. И было это... ну, как продолжением общей вот линии на то, что демократия лучше, чем демократия. В результате отчасти все это и произошло, то, что сейчас происходит, что Мушарраф так стал несколько поддаваться, там вот и Беназир Бхутто вернулась в прошлом году, к сожалению, тут же была убита. Угу. Да. Короче говоря, вот эта очередная попытка демократизации Пакистана, она приведет непонятно каким последствиям.
Ну, а что там будет? Новый Талибан какой-то? Но только с ядерным оружием.
Ну, при самом кошмарном сценарии, да. Я думаю, что до этого не дойдет, потому что пакистанские военные, в принципе, они стоят на страже своего ядерного оружия. Это их ядерное оружие. И, кроме того, я думаю, что и у американцев есть на самый крайний случай разного рода планы. В том числе и по там, не знаю, взятию под контроль ядерных объектов Пакистана. Но это, конечно, сценарий просто катастрофический. То есть, война в этом регионе, где на карту поставлены ядерное оружие местное, да тут еще Индия рядом, да, ну, в общем, это не хочется думать об этом даже.
Давайте мы вернемся ближе к нам, потому что у меня идет много вопросов, связанных с Россией, Грузией и Украиной. Например, спрашивают, если будут продолжаться вот там провокации на Украине, не буду тут эпитеты цитировать в наших смс-ках, то будет ли у России выбор? Если вот, например, Алексей пишет, если завопит Крым, у нас опять не будет выбора.
Ну, скажем так, Крым завопит, если кто-нибудь ему поможет. В том числе извне, в том числе из России. Конечно, проводить параллели с Южной Осетией в Крыму никакого смысла нет. Это совершенно разная ситуация. Кроме того, опять же, представить себе, что киевские власти решают какие-то крымские проблемы при помощи артиллерийского обстрела, я при самой буйной фантазии это не могу себе представить.
Но, тем не менее, согласитесь, что в понимании многих российских политиков вот Грузия и Украина, они как-то идут в паре в такой...
Ну, как потенциальные...
Опять же, Черноморский флот там,
да,
недалеко
вот,
плавает.
Вот Черноморский флот – это более серьезная вещь. Тут, конечно, вот когда Ющенко в разгар кризиса с Грузией заявил, что они не пустят корабли обратно, я думаю, что это было, ну, заявление такое чисто политическое, потому что реальных возможностей не пустить у них просто нету. Ну, и сейчас указ там по поводу того, что должно быть, так сказать, отчитываться должен Черноморский флот о своих перемещениях. И это очень опасная вещь, потому что вот отсюда можно много чего наговорить и наделать друг другу. Но ситуация на Украине внутри, прям скажем, довольно своеобразная. Сегодня вот было сообщение, что секретариат президента обвинил премьер-министра Тимошенко в государственной измене, так, на минуточку, что они, значит, получают деньги от России на избирательную кампанию. Ну, при таком уровне дисциплины политической элиты, как сказать, провоцировать какие-то столкновения, это, конечно, очень смелый такой поступок, я бы сказал.
Еще один вопрос от нашего слушателя или зрителя. Возможно ли создание каких-либо новых или укрепление старых союзов в интересах России? ШОС или что-то еще? Но они как-то все затаились, да? Впечатление.
Вот вы знаете, мы с этими действиями провисли между всеми. Вот такая удивительная ситуация сложилась. Ну, у Запада реакция понятна. Ничего другого, собственно, ожидать было нельзя. Можно было ожидать чуть более сбалансированной, но не случилось. Значит, реакция соседей тоже совершенно очевидна. потому что действительно каждый из них, прикидывая, сколько у них живет русских, этнических и даже граждан России, так сказать, несколько вздрагивают, а что там вообще, что Россия имеет в виду и как она дальше себя будет вести. Но еще очень любопытна реакция Китая. Китай – наш большой друг. С Китаем у нас практически нет никаких политических разногласий. Вот в этом случае Китай проявляет, тактично молчит, пытаясь сформулировать наиболее правильную реакцию. Для китайцев очень важны все эти нюансы. И китайцев не смущает.
Реакция такая обоюдо неострая. Вот.
Ну, она вообще как бы никакая пока. Угу. Что их смущает в действиях России? Они как говорят, мы понимаем, почему Россия так себя повела. Что вот Америка провоцировала, вытесняла, и, конечно, Россия вот как бы не сдержалась и ответила. Мы понимаем. При этом давая понять, что мы-то, конечно, так бы себя не повели, мы бы себя повели как-нибудь более тонко и изящно. Но, говорят они при этом, а что-то у вас такие слова какие-то стали рассуждать, звучать по поводу вот там гуманитарной интервенции, там даже вот смену режима обсуждали якобы в Тбилиси. Вот это вот нам не нравится, потому что это то, как Соединенные Штаты оправдывают вмешательство в чужие внутренние дела. Вот такую риторику мы не поддерживаем.
Ну, действительно.
То есть, вот их это взволновало. Им, в общем, не очень большое дело до Осетии и Грузии, а вот то, что Россия пытается копировать Запад и использовать эту аргументацию в свое оправдание, на Запад это, к сожалению, не влияет, в общем, не слушают они этого. А Китай слушает, и Китай очень не любит, когда вот такие вещи, нарушающие принцип суверенитета, происходят. Ведь там как ни крути, а Осетия формально территория, Южная Осетия формально грузинская территория. Это очень кривая аналогия, я прошу прощения, но можно себе представить, вот если бы Индия, когда были волнения в Тибете, подавленные китайцами, вот зимой этого года, в феврале, что ли, если бы Индия сказала, это наши братья и этнически, и родственные, и культурно, и мы не можем этого терпеть, мы должны их защитить. Но ясное дело, что этого никому бы не понравилось. Но я говорю, что эта аналогия абсолютно кривая, такого быть не могло. Просто это вот то, как Китай смотрит на эти вещи. И получается, что мы действительно провисли между всеми возможными оправданиями. И поэтому, собственно, вот когда говорят, почему Россия оказалась в изоляции, ну так вышло, вот не у всех свои причины, по которым они этого опасаются.
Но вы думаете, это может закончиться вот в смысле международных отношений, этого провисания между всеми? Это может закончиться, ну вот как-то вот пройти так вот, как такой дурной сон? Ну, бывают такие эпизоды, да, которые вначале кажется, что все ужасно, кошмарно, хуже не бывает, ну, потом как-то наступает какое-то вот отрезвление, ну, и все заканчивается, и там более или менее зарастает, забывается.
Значит,
вот это как будет?
Да, я думаю, что дурной сон пройдет, и там не надо, как у нас президент говорит теперь модное слово, кошмарить не надо.
Ага.
Но...
Это не президент говорит, это премьер-министр.
Нет, извините, это говорил президент Медведев по поводу, что не надо кошмарить бизнес. Это...
А, так это раньше говорил другой президент.
Вот теперь, ну, значит, у них общее, да. Так что кошмарить грядущей Третьей мировой войной совершенно ни к чему. Но я не думаю, что это пройдет бесследно. И вот, возвращаясь к вопросу слушателя, будет ли укрепляться альянсы? Я думаю, что есть разные варианты, потому что те страны, которые соседи наши, они сильно будут думать, а как им теперь безопасность свою обеспечивать? И если они не могут рассчитывать на, допустим, там, НАТО, на США по каким-то причинам, то тогда другой вариант, это, вообще говоря, стать союзником России, союзников своих-то не бьют. Я не знаю, как это повернется. На мой взгляд, это пока открыто и все. И все, почему затихло все СНГ? Потому что все выжидали, во-первых, чем закончится. Во-вторых, все начали лихорадочно калькулировать, что выгоднее, как себя вести. Вот сейчас проходит, по-моему, начались учения ОДКБ. Угу. С любопытным сценарием, типа там на Армению, что ли, нападают какие-то злые силы, и как их защищают, так тоже некие параллели звучат. Потому что Карабах-то похож на Южную Осетию по формальной ситуации. И в Азербайджане давно говорят о том, что если вы не будете с нами договариваться политически, то мы попробуем другими способами. И плюс в конце месяца будет, вот через несколько дней будет саммит ШОС. Вот это будет очень интересно, потому что там, безусловно, придется сформулировать Китаю свою позицию, и вообще всем странам-членам ШОС придется как-то откликнуться. И вот это потому, как они откликнутся, будет понятно, может Россия рассчитывать на, скажем, такое большее понимание, или это будет просто такая констатация, что мы за мир.
Ну, констатация, что мы за мир, она на самом деле будет означать, что Россию там не поддерживают, и что отношения негативные. То есть вот нейтральная констатация, да, будет фактически равна отрицательной.
Думаю, что да, не то чтобы обязательно негативное, потому что у некоторых это может быть безоценочное, но оно дистанцированное. Вот самое главное, что хотим мы иметь отношение к этим проблемам или нет. Думаю, что скорее, конечно, никто не хочет.
Ну, хорошо, и что дальше из этого следует?
А дальше из этого следует, что может происходить вот эта фрагментация постсоветского пространства, когда, скажем, кто-то решит, что ему надо сближаться с Россией для того, чтобы обезопаситься. Кто-то, наоборот, любой ценой будет, ну, там, не знаю, Украина, допустим, приходит в голову, любой ценой надо прорываться там или в НАТО, или каким-то особым отношением с Соединенными Штатами. То есть начинаются какие-то процессы, которые были в неявной форме до сих пор. Так что, ну, скучно-то не будет у нас в наших Палестинах.
Вадим из Красного Села спрашивает, насколько для России критично уладить конфликт с Западом? Или можем подождать? Там же есть еще все эти торгово-газово-нефтяные отношения, да? Вот взаимная зависимость такого рода. И они от нас зависят так же, как мы от них зависим.
Они – это Европа. Угу. Соединенные Штаты от нас мало зависят. И мы от них, в общем, зависим не очень много. Но мы больше, потому что Соединенные Штаты – это такая окружающая среда мировой политики. Вот хоть ты тресни, в обход их ничего ты не можешь сделать. Конечно, нам бы хотелось с Америкой быть как-нибудь, а с Европой сближаться. Но сближаться с Европой в обход Америки не получается, потому что Соединенные Штаты, безусловно, тут же включают все свои механизмы для того, чтобы это не допустить. Так что, ну, как сказать, вообще говоря, вся идеология российского развития до сих пор была нацелена на то, что мы открываемся миру, интегрируемся в мировую экономику, получаем преимущества от мировой вот этой вот среды и глобализации и так далее.
Гребем лопатой деньжище.
Гребем, ну, деньжище от нефти и газа, наверное, никуда не денутся, потому что альтернативы российскому газу для Европы, в общем, нету. Но, скажем, какое-то влияние на строительство дополнительных газопроводов, там, Южный поток, Северный поток, это может оказать. Я думаю, что сейчас наши друзья в Эстонии, Литве, Латвии, Польше там и так далее, просто костьми лягут, чтобы, допустим, все европейские газопроводы заблокировать. Ну, у них будут, так сказать, союзники внутри Евросоюза. Не факт, что... То есть это не значит, что все кончено. Там гипс снимают, клиент уезжает, значит, да. Но все осложняется. То есть если Россия решит, что ей вообще на все это наплевать, и мы будем переходить на изоляционистские позиции или, скажем, поворачиваться в сторону Китая полноценно, ну, тут просто возникают совершенно другие проблемы. Потому что повернуться в сторону Китая можно, а вот дальше, как мы в этих объятиях будем себя чувствовать, это уже другой вопрос совершенно, потому что, ну, экономическая мощь несопоставима, китайская и российская.
Ну, от, скажем, каких-то таких комментаторов, которых принято ассоциировать там с выражением неких витающих точек зрения, в эти дни приходилось часто слышать, ну и ладно, ну и изоляция, ну и прекрасно, ну и как бы жили много лет, и нам это привычнее, и ничего страшного. А те, у которых там счета на Западе, виллы и яхты, они перебьются. У нас тут своих патриотов достаточно. То есть, на самом деле, я хочу сказать, что изоляция, вот как вообще состояние страны, она не всеми воспринимается как там что-то такое вот ужасное.
Да нет, конечно, это целая, как бы сказать, школа мысли, изоляционизм, не только в России, но и в Соединенных Штатах она присутствует. Я, честно говоря, не очень себе представляю, как это технически возможно в современной России, в современном мире. Потому что другая совсем среда, ну, закупорить страну обратно, перекрыть, так сказать, источники информации, ну, то есть, наверное, все возможно, но это сложно. Даже...
Ну, можно закупориться частично, например.
Ну, а как частично? Вот Советский Союз ведь пока был закупорен, ну, почти
всё
полностью,
было
все было хорошо. Как только он откупорился и начал нефть и газ поставлять, тут же началась раскручиваться вот эта вот спираль, которая его, в конце концов, погубила. Так что вот частично не получится, а полностью, я думаю, невозможно.
Вот Виктор спрашивает вас, если бы Грузии дали ПДЧ, а потом Саакашвили атаковал Осетию, как бы тогда ответила Россия, какова была бы реакция НАТО? Вот если бы вот это бы почему-то случилось? Хороший вопрос.
Хороший вопрос, такой страшный, я бы сказал, потому что я думаю, что Россия ответила бы так же, потому что никакого другого выбора не было. Ну, в силу разных причин, от политических до моральных. А вот НАТО, я думаю, что для начала НАТО бы искусало все доступные локти, что они дали ПДЧ Грузии. А вот насчет вмешательства, ну, ПДЧ, в общем-то, это не гарантия безопасности, это нечто другое, это обещание на будущее. Так что я не думаю, что реакция была бы принципиально другой, но могла быть еще более интенсивной, скажем так.
Павел спрашивает, как будет развиваться вокруг Ирана ситуация после этого?
Ну,
вообще, рикошеты вот такого рода, да? Ну, Карабах вы упомянули.
Ну, Карабах – это такой рикошет гипотетический. В общем, я не думаю, что после опыта вот этого кто-то будет пытаться что-то делать немедленно. Иран, да, потому что Иран – это один из примеров, где интересы России и США совпадают, ну, в том смысле, что недопущение ядерности, ядерного статуса Ирана. И несмотря на многочисленные разногласия, все-таки идет совместная работа. Она очень тяжелая – России, Европейского Союза и Соединенных Штатов. Чем больше Соединенные Штаты будут давить, так сказать, по прочим вопросам, тем меньше, естественно, будет стремление Москвы сотрудничать по Ирану.
Ну вот теперь, например, русские и американцы разругались, да, так скажем. Им, наверное, трудно будет, разругавшись здесь, как-то сотрудничать в другом месте.
Трудно будет, но оно бывает, тем не менее. Случается и такое. Сначала воюют, а потом сотрудничают. Даже воюют, а потом сотрудничают. А другое дело, что будет ли желание, вот, так сказать, содействовать реализации каких-то задач взаимных. Все будет зависеть, вот, я думаю, что в ближайшее время как-то станет ясно, будет эта эскалация вот этого вот войны слов, заявлений и так далее, или все-таки это начнет. Ведь если вспомнить, после начала войны НАТО против Югославии, в России ведь тоже очень резкие были заявления, движения, там, замораживание отношений
с
НАТО.
Ну да, потом произошло много всего.
Потом произошло много
всего. В том числе в связи с Россией.
Здесь ситуация хуже гораздо, сложнее, потому что тут как бы, ну, известно, что войны, вооруженные конфликты, в которых затронуты интересы великих держав, они заканчиваются не тогда, когда заканчиваются боевые действия, а когда достигнуто приемлемое для всех политическое урегулирование. Пока его не очень видно. Но я думаю, что какие-то сигналы того, что кроме спасения лица, которым сейчас занимается Соединенные Штаты, мне кажется, есть еще некая работа все-таки там в Совете Безопасности, посол сегодня там был в МИДе, американский в нашем. Так что...
Работа, чтобы все-таки не до конца расплеваться.
Чтобы не вылететь из колеи окончательно.
Угу.
Исключать нельзя. Самое неприятное, что если мы будем ругаться дальше, то это задает импульс на следующее президентство. Кто бы ни был. Потому что с администрацией Буша, в общем, как бы сказать, все понятно. У нее полный провал по всем направлениям внешней политики, и она скорее
ушла. Начнут с чистого листа.
А другие вот начнут ли?
Ага.
Могут не начать.
Поняла. Время кончилось, к сожалению. Спасибо большое. Это был Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Ищем выход.